«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте, Внешэкономбанк намерен приобрести 3% акций «Русала» Олега Дерипаски в ходе предстоящего IPO и входит в алюминиевую компанию как долгосрочный инвестор. Об этом в среду на финансовом форуме России заявил министр финансов Алексей Кудрин. Судя по его словам, цель предстоящей сделки – сохранить контроль в компании. Правда, по существующему соглашению, контроль все равно останется за Дерипаски, даже если его доля опустится ниже контрольной. Стоит напомнить, что общие долги «Русала» превышают 16 миллиардов долларов, а ВЭПОС является крупнейшим кредитором группы. Осенью прошлого года госкорпорация выделила алюминиевому гиганту Дерипаски экстренный займ в 4,5 миллиарда долларов сроком на один год, чтобы компания могла расплатиться с западными банками по кредиту, привлеченному на покупку ГМК «Норильский никель». О том, почему, спасая олигархов, российское государство оставляет без помощи целые трудовые коллективы. Мы говорим с бывшим заместителем министра труда в правительстве Ельцина Гайдара Павлом Кудюкиным. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Павел.
Добрый вечер.
Удивило ли вас сегодняшнее заявление Алексея Кудрина?
Удивило очень с нескольких точек зрения. Ну, начнем с того, что с точки зрения бизнеса заранее заявлять о готовности покупать акции, это значит давить на их цену в сторону повышения. Вот, ведь вот давайте сравним, где-то неделю назад наблюдательный совет госкорпорации Внешэкономбанк заседал, и после этого заседания председатель наблюдательного совета Владимир Дмитриев сказал: да, мы рассматривали вопрос, но наше решение я оглашать не буду. Вот это было грамотное бизнес-поведение. Вот почему вдруг министр финансов так во всеуслышание заявляет, что да, мы вот ВЭП будет покупать, совершенно это первая загадка. Загадка вторая. А вообще, собственно, откуда взялись эти акции? IPO – это первичное размещение, то есть это не продажа тех акций, которые уже находятся у владельцев. Это не Дерипаска продает какую-то часть своего пакета. То есть это либо речь идет о так называемом разводнении капитала, то есть дополнительной эмиссии акций, либо о продаже пакета или части пакета нераспределенных акций, то есть которые находились в распоряжении непосредственно акционерного общества «Русал». Тоже не очень понятно. Третья загадка. Выглядит как оговорка, но очень уж фрейдистская, опять-таки, у Кудрина, что ВЭП вместе с Дерипаской будут владеть контрольным пакетом. Знаете, какая-то химерическая ситуация, когда два лица, одно юридическое государство, никакого отношения не имеющее, другое государственное организация вдруг вместе владеет контрольным пакетом. Это что, у нас такое своеобразное частно-государственное партнерство по-русски получается? Так что вот как минимум три загадки, может быть и больше. Но вообще это все очень укладывается в логику действительно антикризисной политики российского правительства, которая направлена в основном на спасение олигархов, которые, как выяснилось, вовсе не такие уж замечательные менеджеры, вовсе не такие уж хорошие распорядители собственности, которая им там правдами или неправдами досталась в 90-х годах.
Политолог Станислав Белковский считает алюминиевую империю огромной пирамидой.
Среди российских олигархов Олег Дерипаска занимает, безусловно, особое место. Вся философия его бизнес-империи изначально строилась на построении пирамиды, которая в конечном счете не может не высасывать деньги из государства, потому что крушение этой пирамиды приведет сразу к появлению сотен тысяч безработных. Дело не только в сотнях тысяч безработных, которые могут появиться в результате крушения компании «Базовые элементы русский алюминий», но и в принадлежности Олега Дерипаски к семье Бориса Ельцина. Это также является охранной грамотой, поскольку семья Ельцина – неприкосновенная запретная территория для нынешних элит и для всех президентов России, которые занимали этот пост после покойного Бориса Николаевича. Поэтому здесь, безусловно, мы видим классическую схему национализации прибыли и приватизации убытков. Открытая отчетность компаний, входящих в базовые элементы русский алюминий, показывает, что только за 3 года, с 2005 по 2007, офшоры под контролем Олегу Дерипаски получили дивидендов на сумму свыше 7 миллиардов долларов. Это значит, что если бы Дерипаска хотел спасать базовые элементы русский алюминий за свой счет, он легко мог это сделать, ибо эта сумма значительно превосходит те кредиты, которые он получает в государственных банков.
Настолько ли опасно, по-вашему, крушение вот таких империй, подобных русскому алюминию?
Ну, вопрос в том, как это будет происходить. Потому что, конечно, если представить себе ситуацию, что начинается массовое закрытие предприятий, то с учетом, что многие предприятия по производству алюминия являются градообразующими, это будет катастрофа не только для тех, кто работает на этих предприятиях, но и для населенных пунктов и целых территорий. Скажем, в том же Красноярском крае предприятие «Русала» – это второй по объему поступлений в краевой бюджет налогоплательщик после Норильского никеля. Вот. Но дело в том, что вот встает вопрос, вот варианты поведения того же государства. Вот действительно, плохое хозяйствование привело на грань краха. Что делать? Можно действительно закачивать деньги, пытаться спасать собственника, как бы именно прикрываясь вот этими соображениями, что если будет крах, то будет плохо там не только ему. Ему-то в любом случае, как бы, олигархи обладают достаточно большой собственностью, чтобы пережить любой кризис, любой крах. Там заначек хватает в разных местах по миру. А действительно, но ведь тоже надо понимать, что если дело доходит, ну, скажем, до грани банкротства, скажем, появляется ситуация дефолта, невозможность вернуть долги. Насколько я понимаю, кстати, в «Русале» пока такой ситуации нет. И то, что вообще вот это самое первичное размещение акций IPO происходит, значит, есть надежда на то, что акции вполне продаваемы, что на них найдутся покупатели, как бы, и это позволит там получить какие-то свободные средства, которые, ну, не знаю, там будут пущены на погашение части кредитов, вложены в производство, что менее вероятно, там еще каким-то образом использованы. Вот. Но представим себе действительно, что даже действительно пришли на грань банкротства. А вот банкротство ведь это же не обязательно закрытие предприятия. Банкротство – это всего-навсего как бы смена собственника. А уж там встает вопрос, как новый собственник распорядится. И здесь роль государства может быть чрезвычайно велика в том, чтобы процедуру банкротства, скажем, действительно обставлять необходимыми социальными условиями, связанными там с сохранением рабочих мест, объемов производства, ну, это уже не совсем социальное, скорее экономическое, и так далее. То есть вовсе не обязательно спасать олигархов для того, чтобы спасать производство и работающих на этих производствах людей.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55, абонент «Радио Свобода». О том, почему, спасая олигархов, государство оставляет без помощи трудовые коллективы, мы говорим с бывшим заместителем министра труда в правительстве Ельцина Гайдара Павлом Кудюкиным. Он находится в нашей студии. Олег Кузнецов, генеральный директор экспертного института при Российском союзе промышленников и предпринимателей, оправдывает меры, принятые государством.
Эта мера вынужденная. Так уж получилось, что «Русал» – это системообразующая компания, достаточно мощная. Ее необходимо сейчас поддержать. Другое дело, как придется решать, как действовать дальше. Невозможно до бесконечности поддерживать даже такую важную компанию. Я предполагаю, что могут быть поставлены некоторые условия, о которых мы, может быть, позже узнаем.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Что о том, почему спасая олигархов, государство оставляет без помощи трудовые коллективы. Мы говорим с бывшим заместителем министра труда в правительстве Ельцина Гайдара Павлом Кудюкиным, он находится в нашей студии. Слушаем вопрос москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Кроме помощи олигархам в области промышленности, ведь огромные деньги были закачаны в нашу банковскую систему. При этом надо сказать, что я по собственному опыту знаю, что банки практически не кредитуют основную часть вообще бизнеса, населения. Они практически сейчас только, по-моему, живут за то, что им дают деньги централизованно. Ну и на спекуляциях на бирже. И это ведь не первый случай, в общем-то, в истории. Был крах банков в 95-м году, был общий дефолт 98-го года, тоже там огромные деньги были потеряны. И вот у меня, причем банки ведь находятся в цивилизованных местах, это не какое-то глухое место, где ничего больше нет. Так вот у меня возникает вопрос, а вот надо ли спасать было всю эту банковскую систему, Может быть, ее просто считать, раз она так, в общем, не способна просто работать. Некой демо-версии и использовать те 200 миллиардов, которые закачали, просто для того, чтобы вернуть деньги вкладчикам и, может быть, каким-то предприятиям, а создавать уже заново банковскую систему и не допускать, главное, к этому наших прежних банкиров, которые, очевидно, просто не умеют управлять.
Ну, понимаете, к сожалению или к счастью, в общественной, в экономической жизни очень редко удается вот так что-то разрушить до основания, а потом с нуля начинать строить. Ну, представьте, вот банковская система, даже независимо там от вкладов в банки, от банковских кредитов, действительно, как бы с кредитами у нас не ахти дела обстоят, хотя довольно большой объем остался кредитов от лучших времен, которые как бы тоже составляют проблему их возвратов. Есть еще просто проблема банки как инструмент проведения расчетов между предприятиями. Поэтому вот хотя бы по этой вот последней причине их невозможно просто сразу взять, там все разорить, закрыть, перевести все расчеты там, я не знаю, вот в несколько крупнейших банков с госучастием, которые стоят более-менее прочно, там тот же Сбербанк, там ВТБ. Вот, поэтому процесс, конечно, само по себе закачивание денег было крайне неэффективным с точки зрения общеэкономической, потому что большая часть этих денег просто ушла на валютный рынок и действительно были использованы в конечном счете для валютных спекуляций, как бы на падение курса рубля, на повышение курса рубля. Вот. Но просто слишком сложная проблема, что вот ее так просто не решишь, как бы так же, как вот сегодня возникший сюжет там с МВД. Давайте вот распустим МВД, создадим систему заново. Тоже, к сожалению, вот тут вот точно, к сожалению, так не получится сделать, хотя и очень хотелось бы. То же самое и с банками. Но то, что, конечно, систему нужно санировать, в целом систему, и то, что у нас, к сожалению, это, вероятнее всего, приведет к резкому возрастанию удельного веса государства в банковском секторе. Боюсь, что это неизбежно.
Евгений Гантмахер, член правления Института современного развития, считает, что государство прикрывает неэффективный менеджмент.
То, что Внешэкономбанк, читаем, государство, купило часть бизнеса Дерипаски, который, судя по всему, плохо управлялся, потому что все последние годы там в основном хватали и концентрировали все подряд активы, которые только были доступны, без расчета на окупаемость кредитов, которые под это брали. Так вот, фактически государство тем самым прикрывает очень низкий уровень менеджмента «Русала». И я не думаю, что это действие направлено на то, чтобы сохранить рабочие места. Это прежде всего сохранение бизнеса того олигарха, который аффилирован с государством достаточно сильно.
Слушаем вопрос москвички Аллы Павловны.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Я что хочу сказать. Вот я так получилось, что я знакома с некоторыми из руководящих работников охранной фирмы «Русала» здесь, по Москве. Ну и вот кризис, я знаю, они как красиво жили, так и живут. Вот они детям свадьбу справляли, несколько дней гуляли. Самые звезды российской эстрады у них на свадьбе пели. Они там фрахтовали теплоходы. Они день рождения ездят отмечать куда-нибудь за границу и с собой везут гостей за свой счет. Вот кризис, все как-то так ощущают это на себе. Сколько работников остаются у нас без работы, а тут, хоть и у них долгов полно, но они как жили красиво на небесах обетованных, так и живут.
Ну, видимо, охранники нужнее, чем рабочие в том же Пикалево. Получается так. Вот, и это одна из главных проблем вообще вот кризиса, как он протекает в России, он показал крайнюю социальную безответственность российского бизнеса. Вот, казалось бы, в условиях кризиса, ну, сделайте хотя бы такие демонстративные действия, мы тоже затягиваем пояса, как бы мы тоже вместе со всеми там делим тяжесть кризиса, ничего подобного. Действительно, получается, давайте вот как бы пусть в кризис вымирают слабейшие, Вот. А мы себе ни в чем отказывать не будем, как и раньше не отказывали.
Да, но тут еще сказалось порочность самой структуры империи Олега Дерипаски. Там был и страховой бизнес, и московская недвижимость какая-то, которая лопнула в первой же...
Да, но это вообще очередь. Как бы проблема российского бизнеса. Действительно, очень многие крупные корпорации действительно нахватывают самых разнообразных активов, которые очень часто остаются непереваренными. Такое, как бы, я не знаю, с чем сравнить, как амеба, которая как бы поглощает все, что вокруг. То есть очень, очень плохо структурирован, без четкой стратегии нахапать. Вот, то есть это как бы такой сильно ухудшенный вариант южнокорейских чеболей. Как бы там тоже такие многоотраслевые конгломераты, но там они как-то уже успели немножко структурироваться и упорядочиться, а у нас-то пока в самой первоначальной стадии. Ну, вообще надо сказать, что, скажем, центральная часть бизнеса Дерипаски, вот алюминиево, это вообще песни, если мы вспомним историю 90-х годов-то там творилось.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот, ну, мне бы хотелось обратиться к вашему гостю за консультацией, за помощью. Дело в том, что у нас система, он прекрасно это знает лучше меня, трещит по всем швам, и везде неблагополучие, куда ни сунься, МВД, банки и так далее, и так далее, и так далее. Вот в свое время у Гайдара была какая-то разработанная система такого комплексного, комплексной организации экономики страны? И она действует ли она сейчас? И известно ли гостю в том плане, разрабатывается ли сейчас нечто в этом роде? Спасибо.
Ну, к сожалению, такой комплексной программы не было. Правительство Гайдара пришло к власти в ситуации, в общем, глубоко кризисной, и в основном действовало как пожарная команда, исходя из того, что вот есть первоначальная там задача там, либерализации цен, снятия так называемого денежного навеса, а потом борьбы с крайне высокой инфляцией, а уж потом, может быть, там, тем более еще тут были сильны настроения такого, ну, рыночно-фундаменталистского романтизма, я бы это назвал. Вот где невидимая рука рынка расставит все по своим местам, да, будет больно очень многим, но что делать, вот она такая история жестокая. Так что какой-то цельной концепции, последовательной политики не было, и она, собственно, ее не было и все 90-е годы, в сущности, нет и сейчас. Действительно, время от времени начинают звучать там разговоры о том, что вот необходимо там уделить внимание институциональным реформам, там, перестройке структур, созданию институтов, необходимых для полноценного функционирования рыночной экономики, но все равно в жизни это воплощается крайне плохо, крайне частично, перекошено и, как правило, в интересах очень узких слоев населения. Вот надо как бы в порядке отчасти самокритики, хотя я как бы принадлежал, ну, условно говоря, к левому крылу правительства Гайдара и в период нахождения своего на посту заместителя министра очень многое критиковал, как раз вот за эту чрезмерную прокапиталистичность и то, что в условиях крайне монополизированной системы экономики вот этот вот как бы уход государства из сфер, откуда на самом деле уходить ему не стоило, именно регулирующих сфер, привел как раз к тому, что появилась вот такая вот перекошенная, сильно монополизированная и в значительной мере паразитическая структура экономики.
Слушаем вопрос из Кемеровской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте, Владимир. Я хотел гостю задать вопрос. Вот где-то год назад в средствах массовой информации была такая информация о том, что Дерибаска на кредиты, которые брал он за рубежом, накупил в Испании заправки там и так далее. И теперь, значит, государство, наши деньги налогоплательщиков, деньги пенсионеров там, вынуждены повышать тарифы там, ну и бюджетников и так далее, тратить, вот отдавать ему, чтобы затыкать его дыры. И вот еще последняя реплика такая. Вот такой менеджер, как Михаил Ходорковский, которую компания была очень успешная, я знаю многих людей, которые работали у него, которые и жили нормально, которые платили налоги, разрушено государством. А вот такие вот менеджеры, которые наоборот тянут деньги значит, в государство, как Дерибаска, процветают. Так может быть и правительство наше специально вот уничтожает нормальный бизнес и тратит деньги куда попало?
Ну, я с большим уважением отношусь к Михаилу Борисовичу Ходорковскому, хотя, конечно, не знаю, как бы вел бы себя ЮКОС в условиях кризиса и с какими проблемами он бы сталкивался. То, что у нас существуют проблемы, что при провозглашенной равноудаленности государства как бы от олигархов равноудаляют их очень по-разному, как бы кого-то в тюрьму, как Ходорковского, кого-то там губернатором, а сейчас председателем Госдумы на Чукотку, кого-то в Лондон и в Испанию, а кого-то вот так, как Дерипаску. Вот. Здесь проблема. Понимаете, ну, с теми же бензоколонками в Испании, ну, это вот та самая проблема, как бы расползание в самые разные сферы без четкой стратегии. Может быть, это, кстати, и выгодно было. Вообще, бензоколонки, бизнес достаточно выгодный. Может быть, я не знаю, как бы, что именно там покупал Дерипаска и сколько прибыли или убытку он при этом получил или понес. Но само по себе, как бы, действительно, нахватывание совершенно разнородных активов не лучшим образом характеризует его как управленца.
Но наш еще радиослушатель намекнул, что стабилизационный фонд ушел на поддержку олигархов.
Ну, поскольку у нас стабилизационный фонд сейчас используется для покрытия дефицита федерального бюджета, а в бюджет включены в том числе и средства на поддержку олигархов, ну, в какой-то мере можно и так сказать. Хотя, конечно, бюджет – это как бы такой мешок, в котором все перемешивается, как бы и поступления там от налогов, и других как бы источников государственных доходов, и в том числе и деньги из ТАП-фонда, идущие на покрытие дефицита. Ну, так можно и так оценить. Что, в принципе, понимаете, вот, ну, не маркированы эти деньги, вот если воспользоваться профессиональным термином, там, не раскрашены они разной красочкой, что вот эти деньги там пускаем на социальные нужды, потому что, конечно, прежде всего, стаб-фонд требовался бы для того, чтобы поддержать социальные выплаты.
Напомню, что о том, почему, спасая олигархов, российское государство оставляет без помощи трудовые коллективы. Мы говорим с бывшим заместителем министра труда в правительстве Ельцина Гайдара Павлом Кудюкиным. Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных событиях. Кузьминский суд Москвы санкционировал арест бывшего сотрудника милиции Анвера Ибрагимова, которому предъявлены обвинения в связи с убийством в Москве выходца из Абхазии Эдуарда Гурцкая. В России от всех видов гриппа с начала года умерли около 600 человек, сообщила министр здравоохранения Татьяна Голикова. Совет Федерации России принял закон о бюджете на будущий год. Дефицит бюджета составит около 7%. Предполагается, что инфляция не превысит 10%. В Замоскворецком суде Москвы в среду начались слушания по иску мэра Юрия Лужкова и правительства города к политику Борису Немцову и издательскому дому «Коммерсант». Мировому сообществу необходимо обратить внимание на ситуацию с правами человека в Казахстане, прежде чем эта страна возглавит в следующем году Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, заявляет Human Rights Watch. 5 человек погибли и более 40 были ранены сегодня в результате 2 взрывов в иракском городе Кирбила. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун сообщил, что страны НАТО и их союзники готовы отправить в Афганистан дополнительно около 5000 военнослужащих. Израиль согласен заморозить на 10 месяцев строительство еврейских поселений на западном берегу Иордана. США намерены к 2020 году сократить на 17% объем выбросов в атмосферу газов, вызывающих парниковый эффект. Суд в Швейцарии освободил известного режиссера Романа Полански, обвиняемого в растлении несовершеннолетней, под залог в 4,5 миллиона долларов. Суд над лидером сербских националистов Воиславом Шешелем возобновится 12 января, объявил Международный трибунал по бывшей Югославии. Это был краткий обзор новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, почему, спасая олигархов, государство оставляет без помощи целые трудовые коллективы, мы говорим с бывшим заместителем министра труда правительства Ельцина Гайдара Павлом Кудюкиным, он находится в нашей студии. Ирина Хакамада, писатель и общественный деятель, усматривает сговор государства и крупного бизнеса.
Это спасение олигарха Дерибаски, потому что сегодняшняя Россия представляет из себя такой латиноамериканский вариант развития, когда крупная власть и крупный бизнес каким-то образом договариваются между собой. И если договариваются, то все друг друга спасают. А если не договариваются, то тогда все друг друга сажают. В общем, к нам, к простым людям, это не имеет никакого отношения.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Вот когда в России проводилась мошенническая прихватизация, населению внушалась мысль, что где рынок, все расставит по своим местам. Пришло время. Рынок все расставил по своим местам. Зять Ельцина, Олег Дерибаска, бесплатным получивший громаднейшее природное российское богатство, оказался в луже. Он по уши оказался в долгах западным банкам. По всем человеческим и рыночным законам, контрольные пакеты его предприятий должны были перейти западным банкам. Это как раз тот эффективный собственник, который нужен давно уже России, да? Вместо этого путинский режим тут же кинулся на спасение частных предприятий Олега Дерибаски за счет бюджетных, то есть народных денег. Вот у меня вопрос. Вот эта российская прихватизация, она проводилась для чего? Для того, чтобы в России создать более эффективные рыночные условия, или для того, чтобы передать российские природные богатства приближенным Кремлю?
Декларировалось, конечно, создание эффективных собственников. В реальности при слабом и насквозь пораженном коррупцией государством самые лакомые куски достались в основном людям, приближенным к власти, либо сумевшим купить себе кусочек власти. Вот. Ясно, что при этом не было... Вообще, вот я скажу несколько еретическую мысль, что на самом деле не так важно, как проводится первичная приватизация. Гораздо важнее, чтобы были созданы ли механизмы нормального перераспределения собственности после приватизации, чтобы она действительно переходила в руки тех, кто способен ей эффективно управлять. Вот таких механизмов у нас не было создано в 90-е годы, они отсутствуют и в 2000-е годы. Поэтому вот возникает ситуация, когда сохранение собственности зависит от сохранения хороших отношений с властью. Вот хорошие отношения помогут, спасут, плохие отношения мы знаем, к чему приводят.
Евгений Ясин, бывший министр экономики Российской Федерации, ныне научный руководитель Высшей школы экономики, осуждает меры по спасению империи Олега Дерипаски.
Думаю, что это спасение русалов, что это никакой другой составляющей не несет. Помнится, там где-то порядка 3% русалов, значит, это все равно для государство ничего не значит, это не дает ни контроля, ничего, но поддержка большого бизнеса, который вел себя исключительно агрессивно и вообще рискованно, и поэтому, конечно, должен быть как-то наказан. То обстоятельство, что такие компании государство выручает, и все видят, что нужно быть просто очень богатым и таким наглым для того, чтобы тебя поддерживали, вот это такой знак не очень хороший. С точки зрения существа дела, я не знаю, может, оно там и нужно помочь Олегу Владимировичу, но не убежден.
Слушаем вопрос москвича Бориса Васильевича.
Спасибо «Свободе» и вам, Владимир. Такой вопрос. Когда мы полагали в 90-е годы, годы романтизма, что Россия стоит перед очень высоконравственными, морально чистыми, честными людьми, и мы думали, что вот с горящими глазами Гайдар, Кох, Альфред. И вот я в связи с этим хочу обратить внимание на книгу Пола Хлебникова «Борис Березовский и великое разграбление России», убитого у нас в Москве. И мне приходилось у себя встречать Коха, когда он, они, получив по 100 тысяч долларов за книжку 10-рублевую по приватизации в России, Кох и Мостовой, и Казаков, и другие были выброшены как бы из администрации президента, который руководил Чубайс. И вот Кох приехал к нам на завод, завод был обанкрочен и выброшен. Мы сейчас тоже все выброшены. Вот Путин объявил о том, что наконец пенсионерам 8 тысяч рублей, когда одновременно доход одного Лужкова месячный составляет более 600 миллионов рублей.
Выросло ли за время кризиса социальное расслоение российского общества?
Естественно. Хотя, ну, формально говоря, теряют все, ну, просто потому, что в условиях кризиса всегда падает капитализация компаний. Естественно, там падает стоимость акций, находящихся в распоряжении тех же крупных бизнесменов. Но если брать с точки зрения реальных возможностей, просто понимаете, если человек, там, я не знаю, с 10 тысячами рублей дохода теряет половину такого дохода, и человек там с несколькими миллионами долларов в месяц теряет половину своего дохода, вы понимаете, что потеряли они формально, второй потерял гораздо больше, но с точки зрения возможности обеспечения своей жизни многократно больше потерял первый. То есть, а в условиях кризиса всегда происходит тот же процесс, что бедные беднеют гораздо быстрее, хотя можно сказать, что богатые тоже беднеют, но они беднеют гораздо медленнее, чем бедные. То есть в этом смысле расслоение, конечно, растет. Как бы растет процент людей, живущих ниже черты прожиточного минимума, который у нас вообще весьма и весьма жесткая черта. Вот, наша минимальная потребительская корзина – это уровень, в общем-то, выживания, я бы сказал, ниже человеческого достоинства. Вот. Так что от кризиса в условиях отсутствия внятной и социально ориентированной антикризисной политики государства страдает, конечно, прежде всего, основная масса населения, основная масса населения в России – это бедные люди.
Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер, уважаемые.
Здравствуйте.
Мне кажется, основная причина бедственного положения нашего рабочего класса является отсутствие настоящих профсоюзов. Просто их у нас нету. Поэтому отличие антикризисных мер наших от западных в том, что на Западе без всякой суеты они поддержали банки, и Обама вернул те деньги, что отдавал, с процентами. Завод, допустим, тот же General Motors, они резко его переделали и сейчас начинают выпускать машины. А у нас выделяются деньги, в первую очередь, для того, чтобы не было бунта. Любыми путями мы тебе дадим деньги, но чтобы твои рабочие не выходили на улицу. Спасибо.
Ну, проблема слабости российских профсоюзов. Я бы не сказал, что в России совсем нет профсоюзов. Вот, кстати, сейчас идет процесс объединения двух крупнейших организаций свободных профсоюзов, как бы возникших вне наследия старых советских профсоюзов, Всероссийской конфедерации труда и Конфедерации труда России. Будем надеяться, что где-то в начале следующего года этот процесс придет к созданию единой организации. И, как ни странно, для условий кризиса численность этих вот альтернативных свободных профсоюзов растет. Вот, так что будем надеяться, что в России все-таки тоже профсоюзы будут набирать силу и смогут рано или поздно заставить и бизнес, и государство прислушиваться к позиции наемных работников. Вот, которые перестанут выступать просто вот этими просителями и бунтарями на коленях, если воспользоваться образом Салтыкова-Щедрина, там, царь-батюшка, смилостивись, явись нам с вертолета в белом костюме, как опять в том же Пикалёва, вот, покарай злых бояр и вот яви свою царскую милость. вот, а как бы будут требовать своего законного, подкреплять требования силой организации. Да, это очень важный момент, и, может быть, наша трагедия в том, что вот мы вошли в этот кризис, не имея сколько-нибудь развитого рабочего движения.
Виктор Тюлькин, первый секретарь ЦК Российской коммунистической рабочей партии, бывший депутат Госдумы от Санкт-Петербурга, предвидит поглощение убыточных предприятий.
Кто кого спасает, надо, конечно, разобраться. Но одно ясно абсолютно, что спасает только не трудящих. Ну, а то, что касается вот непосредственно между банком и каким-то подразделением Дерипаски, то, в принципе, общая закономерность будет заключаться в том, что очень многие российские предприятия, прежде всего, перспективные с точки зрения мирового рынка, к коим относятся алюминиевая промышленность и некоторые другие, поскольку они до этого набрали очень большие кредиты и сегодня, так сказать, имеют большие долги, но зато сильно упавшие акции, причем в несколько раз больше упавшие, чем на Западе, в Соединенных Штатах Америки, то превалирующим будет процесс поглощения этих предприятий банковским капиталом.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, вот передо мной игрушка китайская, ну, красивый, полицейский фордик. Вот я думаю, а почему же в России такие не могут выпустить и с помощью этого создать рабочих мест? И я еще подумал о том, что почему вот правительство Ельцина или власть Ельцина так... Ну, поступили со всеми этими заводами, отдали их за бесплатно. В чем смысл был этого действия? Спасибо.
Ну, вы знаете, вы мне напомнили один из проектов, как бы решения проблем города Тольятти. Там тоже в связи с кризисом ВАЗа одно из предложений было вот часть работников ВАЗа, освобождающихся, занять на производстве игрушек. Вот. Нет, вообще это гигантская проблема. Почему... Действительно, вот в процессе экономических трансформаций 90-х и 2000-х годов нам не удалось перейти к новой структуре промышленности в том числе, то есть, или, по крайней мере, не до конца удалось перейти. В принципе, Россия в основном продолжает, если говорить про конкурентоспособные товары, производить либо сырье, либо продукцию как бы первых переделов, то есть действительно там сырой металл, в лучшем случае первичный прокат, там продукцию крупнотоннажной химии, вот, и гораздо хуже получается с производством конечной продукции, чтобы она как бы выдерживала конкуренцию, ну, для начала хотя бы на внутреннем рынке, я уж не говорю на рынке мировом. Вот, конечно, у Китая есть существенные преимущества перед нами, до сих пор более дешевая рабочая сила, хотя стоимость ее в Китае тоже довольно быстро растет. Но пока она там более дешевая, чем в России, и это создает для Китая очень существенные конкурентные преимущества. Вот если вы говорите про Китай, и почему там китайские товары в конкурентной борьбе очень часто побивают наши, даже на нашем собственном внутреннем рынке.
Слушаю москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
А в Японии дорогая рабочая сила, и все равно у них что-то получается. У меня такой вопрос. В программе «Познер» Егор Тимурович Гайдар некоторое время тому назад сказал, что он был против ваучерной приватизации, но вот какие-то обстоятельства ему продиктовали такую приватизацию. Вы не могли бы пояснить, в чем там соль и почему Гайдар проводил приватизацию по той форме, по которой он был против? Это говорит, кстати, о том, что как проводится приватизация давно далеко не безразлично. Это первое. Вот Станислав Федоров, наш офтальмолог знаменитый, он считал, что как можно больше людей должны получить собственность в результате приватизации. Она проводилась так, что человек, который проработал меньше 8 лет на предприятии, не получал ваучер от предприятия. Я вот на трех проработал 21 год, ни одного ваучера не получил. Ну, помимо тех двух. Вот что вы можете сказать по поводу этого высказывания Егора Тимуровича Гайдара? Спасибо.
Ну, вообще, практика посткоммунистических стран показывает достаточно разные модели приватизации. Наверное, та модель, которая была избрана Россией, ну, наименее оптимальна из всех. Я говорю, опять-таки, особенно учитывая то, о чем я говорил, что одновременно не был создан механизм перераспределения собственности после приватизации. Почему возникла вот эта вот достаточно уродливая ваучерная приватизация по-российски, которая, скажем, достаточно сильно отличается от образцовой ваучерной приватизации в Чехии? Вот это вот действительно была наиболее, наверное, грамотная вещь, когда как бы учитывались там и стаж работы каждого гражданина, получавшего, ну, как бы чешский аналог нашего ваучера, очень сильно отличавшийся. Это были именные чеки, в отличие, опять-таки, от нашего ваучера, и гораздо более был проработан механизм конвертации ваучеров в акции предприятий. Вот. Почему вообще возникло? Ну, прежде всего, это, конечно, давление массовых настроений. Вообще, знаете, целью приватизации вряд ли может быть социальная справедливость. Как собственность не дели, она справедливо все равно не поделится, по определению. Вот. А это было преобладающее настроение. Давайте поделим, ну, как бы, условно говоря, поровну, или как можно сильнее приближены к этому поровну. И при том, что, скажем, руководитель госкомимущества тогдашний, Анатолий Борисович Чубайс, как бы, в общем, сам тоже не был сторонником ваучерной приватизации, он еще в период задолго до того, как стал руководителем приватизационного процесса, еще в период, так сказать, неформальной деятельности, вообще считал, говорит, а что там голову ломать? Делить собственность надо по канадскому принципу. А когда спросили, что значит по канадскому принципу? Как в канадском хоккее, кто сильнее, тот и возьмет. И, в сущности, та модель ваучерной приватизации, которая была у нас, она явилась прикрытием именно вот этого вот канадского метода распределения собственности. По сути дела, ее взяли те, кто сильнее. А сильнее в наших условиях – это, прежде всего, ближе к власти. Вот как бы мы получили то, что получили. При этом, опять-таки, крайняя слабость демократического движения, его крайняя наивность. Если хотите, очень сильное настроение социального эгоизма. Я же хорошо очень помню вот начало 90-х годов, я был все-таки членом Координационного совета Демократической России, и вот беседуя, скажем, с одной стороны, там с шахтерами, которым говорю, ребят, ну вы понимаете, что вообще вот угольная промышленность, она очень сильно субсидируемо. В условиях рыночной экономики многие шахты закроются. А, говорит, нет, это вот мы точно не закроемся, вот мы хорошие работники. Говорю, а кто закроется? А, значит, сами виноваты. Или, опять-таки, массовый активист Дем России. В основном это представитель такой вот научно-технической интеллигенции из всяких оборонных НИИКБ. Я говорю, опять же, ну, господа, товарищи, граждане, понимаете, что как бы конверсия предстоит, многое где закроется. Опять то же самое настроение. Нет, мы хорошие работники, мы не пропадем, а те, кто как бы вот плохие, как бы нам до них дела нет. Опять-таки получили то, что получили. Вот отсутствие солидарности в обществе, вот эта наивность, представление действительно тоже были достаточно широко распространены это наивные представления. Невидимая рука рынка там все расставит по местам. А как пошутил один мой товарищ в 98-м году, невидимая рука рынка показала нам весьма увесистую видимую фигу.
Экономист Михаил Бергер считает помощь олигарху неэффективной.
Это никого, кроме лично Дерипаски и его активов, не спасает. Получается, что российский бюджет многократно платит за долги, которые произвел господин Дерипаска и его компания. По факту это деньги из Фонда национального благосостояния, которые оказались в Внешэкономбанке, и теперь Внешэкономбанк выходит в качестве покупателя. Мне на самом деле кажется, сама идеология такого подхода ошибочной. Главным оправданием или главным тезисом является, ну, нельзя врагам отдавать такую важную национальную стратегическую компанию. В свое время говорили, Автовазу ни одной акции не отдадим, иностранцам, врагам. Отдали пакет 25%, а сейчас готовы уже и 51%. Только никак не можем найти, кому отдать. В принципе, ничего страшного не происходит в том, что компании получают иностранных акционеров. Они остаются российскими компаниями, они дают работу российским гражданам, и они платят налоги на территории России. Аргумент спасения национального богатства, он, мне кажется, демагогическим и спекулятивным.
Ну, это действительно очень серьезная проблема. Вот действительно, мы очень любим говорить там о национальном производителе, о национальном капитале. Ну, знаете, в современном мире капитал по определению не национален. Как бы там тот же Дерипаска, который хватал активы повсюду, где удавалось, тоже это демонстрирует. Здесь, конечно, есть серьезная проблема. Вот действительно, приходит иностранный инвестор и покупает российское предприятие. Если он действительно покупает для того, чтобы на нем зарабатывать деньги, ну, в общем, России от этого ничего плохого не происходит. Действительно, остаются рабочие места, платятся налоги, а, в общем, тот же западный инвестор, поскольку его все-таки долго как бы воспитывало и демократическое общество, и достаточно сильное рабочее движение, он как-то вроде и налоги более послушно платит, чем российский предприниматель, и к профсоюзам с большим уважением относится. Ведь не случайно наиболее сильные боевые профсоюзы новые в России существуют на предприятиях автопрома с иностранным капиталом, на том же «Форде» во Всеволожске, там на «Фольксвагене» в Калуге и так далее. Вот. Это вариант как бы действительно не страшный. Другой вопрос, если тот же иностранный инвестор приходит, покупает предприятие по желательно пониженной цене и старается его просто закрыть, потому что это предприятие является конкурентом для каких-то предприятий, его расположенных в других странах, где ему выгоднее производить ту же самую продукцию. Это, конечно, вариант плохой. Потому что, действительно, мы теряем рабочие места, теряем налоговые поступления, но здесь, опять-таки, роль государства, чтобы, скажем, при той же передаче собственности, ну, обставлять это определенными социальными, экономическими условиями по защите национальных интересов.
Как, по-вашему, должны ли стать более прозрачными вот подобные сделки, о которой сегодня заявил Алексей Кудрин, вот государственные расходы на покупку акций частных убыточных, судя по всему, уже компаний?
Да. Ну, конечно, это действительно, это общественные деньги, это наши деньги, в сущности, вот как бы вот каждого из нас, как членов общества. Я уже говорю о проблемах там бизнес-стратегии, что вообще как бы открывать слишком рано такого рода информацию, это приводит там к плохим последствиям, скажем, к менее выгодным условиям покупки акций, но вообще прозрачность должна быть. Это вообще гигантская проблема, ну, уже там и президент Медведев в своем послании говорил о непрозрачности деятельности госкорпорации, а Внешэкономбанк – это одна из госкорпораций как раз. То есть, когда мы, опять-таки, как общество, очень плохо представляем, как они решают поставленные перед ними задачи, как они распоряжаются общественными деньгами. Так что здесь проблема, ну, как бы у нас и, собственно, с государством проблема прозрачности очень велика, что мы действительно плохо представляем, как, куда и с какой эффективностью расходуются общественные деньги. А уж с госкорпорациями это отдельная песня.
Как, по-вашему, следует ли работникам империи Олега Дерипаски ожидать повторения от казусов, подобных тому, который летом произошел в Пикалево?
Ну, как бы здесь что значит ожидать? Здесь проблема, скорее, могут ли они как бы воспользоваться методами давления и на собственника, и на власть, как бы с тем, чтобы привлечь внимание к своим проблемам, возможно, потребовать, чтобы помощь шла действительно не Олегу Владимировичу Дерипаске, который в любом случае останется весьма богатым человеком, а людям, которых вся жизнь зависит от того, вообще функционируют ли те предприятия, на которых они работают, и которые сами по себе, в общем, не виноваты в кризисе, не виноваты в плохом менеджменте руководства, не виноваты в том, что вот они могут оказаться на грани увольнения. Вот. И здесь, опять-таки, вот этот вопрос самоорганизации, готовности бороться за свои права, не только, я говорю, традиционно русским способом там, бить челом батюшке-царю, но и помня о том, что как бы, права не просят, права берут. как бы, и если ты за свои права не борешься, то как бы ничего хорошего ждать не придется.
А какие формы протеста остаются в арсеналах трудовых коллективов, помимо вот перекрытия федеральных трасс, к которым прибегли от трудящегося Пикалёва?
Ну, спектр очень большой, говорю, прежде всего, организовываться надо, говорю, создание нормальных дееспособных профсоюзов, а уж там как бы от... Ясно, что на кризисном предприятии забастовка далеко не всегда эффективна, но как бы и постановка вопроса, скажем, об общественном как бы контроле со стороны работников за использованием тех средств, которые направляются на спасение компаний. Вот. Действительно, ну, на том же ВАЗе, вот вбуханы гигантские средства. Куда они ушли? Как бы, что с этого получили работники предприятия? И так как бы с любой из крупных компаний, вот этих системообразующих компаний по списку правительства, как бы вопрос, государство дает деньги. Дайте нам возможность контролировать, как они используют, потому что мы как бы интересополучатели. А как бы в каких-то условиях речь может идти о достаточно острых формах борьбы, там, я не знаю, вплоть до оккупационных забастовок, например. Как бы они по российскому законодательству, конечно, абсолютно вне правового поля, но, и знаете, перекрытие трасс тоже вне правового поля. Вот, и если кризис переходит в социально-политические уже формы, то тут по определению как бы действия очень часто идут за пределами действующего законодательства, и здесь становится уже вопрос силы против силы, кто сможет более эффективно доказать свое право.
Спасибо. Напомню, что о том, почему, спасая олигархов, российское государство оставляет без помощи трудовые коллективы, мы говорили с бывшим заместителем министра труда в правительстве Ельцина Гайдара Павлом Кудюкиным. Он находился в нашей студии. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». В микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Оксана Панье и Марк Штильман.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. И то, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мне.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335, 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.